Ксюша была хорошей любовницей, он знал это и раньше. Но тогда в крохотной секции автофургона ему показалось, что за всю свою жизнь, изобиловавшую сногсшибательными романами, нечистоплотными адюльтерами и вульгарным покупным сексом, у него не было любовницы лучше. Она не была любительницей дешевых, но действенных трюков, которые в почете у проституток. Все, что она делала, было естественным и простым, но желание Августина никак не могло найти себе успокоения. К счастью, ножки узкой койки были намертво привинчены к полу фургона. В противном случае ей было бы не устоять под напором акробатической страсти имени падающего в море самолета. Августин чувствовал себя Казановой, Вальмондом, отическим быком, Кришной, обольщающим сотню вожделяющих пастушек. И Ксюша с удовольствием становилась итальянской молочницей, французской графиней, пассифаей, сотней индийских пастушек. Когда Августин в третий раз почувствовал себя выпитым до дна и подпер затылком стену фургона, Ксюша шепнула ему на ухо спасибо. Обоим чертовски хотелось спать. До того, как заснуть, Августин стоически надел на себя все, что было сметено с тела любовным ураганом. Застегнул джинсы, заправил рубашку, завязал шнурки. И еще раз полюбовался волшебным подарком Хатоя. Еще вчера он и не подумал бы одеваться. Он ничуть не стеснялся своей наготы и плевать хотел на чужую реакцию. Но сегодня он твердо усвоил. Жизнь его стала необыкновенной. Это значит, нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Например, к тому, чтобы бежать, не разбирая дороги, в любой час дня и ночи. Часть пятая. Движение фургона было плавным и размеренным. Ни Августин, ни Ксюша, прикорнувшая у него на плече, не знали, где сейчас находится колонна наблюдательной службы ЮНЕСКО. За тонкой перегородкой в соседнем отсеке жалобно поскуливал Томас, подвергнутый временному остракизму. Он обижался. Он ревновал. Но Августин не спешил впускать его обратно, справедливо опасаясь, что пес опошлит чудо его странного любовного приключения своим псиным здравомыслием. Боль в зубе снова дала о себе знать. Августин выругался. Только что он подцепил кончиком языка свежепоставленную пломбу. Его своенравный зуб выплюнул ее, словно ребенок дрянную кашу. «Скажи мне, Августин, ты понимаешь, что происходит?» — спросила дремлющего Августина сонная Ксюша. «Нет, я принципиально не желаю ничего понимать», — ответил Августин и провалился в сон. Это было ложью. Кое-что Августин понимал. Или, по крайней мере, уже начинал понимать. Часть шестая. Огромное бетонное поле, обрамленное горами, было залито светом прожекторов. На площадке сбоку от взлетно-посадочной полосы стоял транспортный гигант «Универсум». НАТОвский транспортник был, конечно, не чета российскому «Стрейбогу». Такие дорогие игрушки, как «Стрейбог», могут позволить себе только русские. Но и «Универсум» был тоже немал. Макентайр, стоявший у откинутой кормовой аппарели, чувствовал себя ионой перед китовой пастью. С той лишь разницей, что киты все-таки значительно меньше. «Универсум» стоял на погрузке. Мимо Макентайра медленно вползал внутрь транспортника глухой контейнер размером с двухэтажную виллу. Его пересекала люминесцирующая надпись «Осторожно, эти девочки кусаются». «Шутники, черт бы побрал их душу!» Довольно ухмыляясь, пробормотал Макентайр, наблюдая, как контейнер исчезает в глубине самолета. Согласно документам, «Универсум» номер РФ-0779, зафрахтованный у южного командования НАТО, компанией OmniTrade, должен был совершить коммерческий рейс в Москву и доставить туда 66 устаревших сельскохозяйственных машин разных классов для распродажи в фермерском секонд-хенде. Полная опись сельскохозяйственных машин лежала сейчас у Макентайра в кармане. Читать ее без смеха было невозможно. За спиной Макентайра остановились два закрытых грузовика. Оттуда выскочили и в мгновение ока построились у своих машин 80 командос. К Макентайру подошел Мердок. Он, как и Макентайр, пока еще был одет в дорогой штатский костюм цвета беж. Именно поэтому Мердок с автоматической винтовкой М27, небрежно повешенной на плечо, выглядел как отпетый московский гангстер. «Добрый вечер, сэр!» — приветствовал он Макентайра со светской улыбкой. «Здравствуйте, Стэн!» Макентайр пребывал в отличном расположении духа. «Я вижу, вы не только готовы надрать задницу русской мафии, но и всерьез намерены баллотироваться на пост ее нового крестного отца. В последнее время вы забили мне голову таким ворохом информации о России, что я готов баллотироваться даже в русские президенты». Мимо них пополз очередной контейнер. Надпись про девочек, которые больно кусаются, попалась на глаза Мердоку. «Вам не кажется, что это уже слишком?» «Ах», — махнул рукой Макентайр, — «американский юмор — это как тараканы. Трави и не трави, а никуда не денешься. Вы бы видели самих девочек». «Я видел их сегодня утром на генеральной репетиции. Стандартный армейский камуфляж. Краска сохнет 5 минут, а у них сегодня был целый день безделья. Впрочем, это совершенно не важно. На контейнерах может быть нарисовано что угодно, хоть Достоевский с бюстом Мерлин Монро. У русской таможни все равно не будет времени делиться впечатлениями со своим начальством. Как знаете, мое дело стрелять, а не обмениваться нотами. Вот именно, дорогой Стэн, а пока что...» Макентайр ехидно покосился в сторону. «Ваша карета подана!» К ним приближался контейнер с надписью «Привет английским дамочкам от американских буйволов». Подкрепление этого радушного приветствия был изображен прихорошенький Стэнли Мердок с модной прической Зиг и бюстом Мэрилин Монро, которому, припав на одно колено, преподносит букет цветов плечистый придурок с бычьей головой. Стэнли поморщился и, обернувшись к своим команду, скрикнул: «На погрузку!» Часть 7. Космос пуст. В нем есть только жесткие ультрафиолетовые излучения, радиоволны, космическая пыль, метеоры и 12 тысяч искусственных объектов. Эти 12 тысяч – все, что успело вышвырнуть на околоземные орбиты человечества за без малого 100 лет космической эры, минус то, что успело за это время упасть. Большинство из этих объектов мертво, но около 3000 все еще функционирует исправно. Среди этих 3000 к 22 июня 2051 года числился и Аргус-18. Находясь на средневысотной орбите, Аргус-18 делал 2 полных оборота за сутки. Он появлялся над объектом «Алмазный куб» в 5 часов вечера и 5 часов утра, 10 лет подряд. Но в 23.15 21 июня из альпийского командного пункта глобальной системы наблюдения Master's Eye на спутник поступил новый командный пакет информации. В 23.19 маневровые двигатели Аргуса-18 активизировались. Они проработали в критическом режиме 68 секунд. Они сожгли без остатка весь экстренный резерв топлива. Дальнейшие коррекции орбиты были невозможны. Аргус-18 изменил траекторию. Завтра он должен будет пройти над объектом «Алмазный куб» ровно в 10.25. Аргус-18 получил на выполнение боевой задачи 5 минут 30 секунд. После этого участь Аргуса-18, числившегося во всей открытой учетной документации разведывательно-контрольным спутником, была печальна. Аргус-18, проходивший в документах под грифом «Top Secret», как разведывательно-ударный, был обречен сгореть в плотных слоях атмосферы. Часть 8. У эллинов и снявших вкусные пенки с эллинской культуры римлян вся мировая история делилась на грандиозные эпохи. Золотой век, серебряный, бронзовый, железный. В золотом веке люди жили превосходно. Бессмертные, счастливые, вечно юные. Не люди, а боги. В серебряном и бронзовом поплоше, но тоже великолепно. Эллины, понятное дело, жаловались, что живут в железном веке, пропахшем кровью и гарью сожженных городов. Чуть позже с ними согласились и римляне. Железный век — это болезни, старость, унылые стада тощих коров на тощих нивах. Железный век, по мнению античных философов, был со всех сторон плох, кроме одного. Скоро он должен был завершиться. Отдушину предоставляла вера в великий цикл. После Железного века вновь наступит Золотой, он уже близок. Мелодичный перезвон его золотого хронометра в кармашке бархатной туники расслышали Сенека и Вергилий. Но спустя 4 столетия казалось, то звенели на горьком полынном ветру наконечники гуннских стрел. Исчезли эллины и римляне, с ними ушла из Европы вера в великий цикл. Она вернулась только вместе с возрожденческим перечитыванием античной классики, а позднее пришли с Востока индуизм, буддизм и даосизм, 3 великих столпа философии смерти, возрождения, кругов и циклов. Но мы, потомки конунгов-язычников, и вы, потомки христиан из Галлии, Ретии и Саксонии, никогда больше не проникнемся этой верой по-настоящему. Мы знаем только, что есть нескончаемый железный век и нескончаемый полет души вперед и ввысь, в пустоту и безвременье. Так ли это? Нет. Оставим 4 века и преодоление западной душой великого круга 4 веков неистовому гению Освальда Шпенглера. Все, что происходит после изобретения бездымного пороха и пулемета Максима, это не век, не эпоха, не эра. Мы живем в пору раздробленного времени, ткань которого сплетена из лакун и червоточин сезонов и межсезонья. Мы меряем время не олимпиадами, как рассказывают в школах о греках, и даже не годами от Рождества Христова, как нам самим кажется. В лето Форда «Миллениум Классик», в лето «Магнума 4» так следует вести и современные хроники. Наше время состоит не из веков, а из сезонов. Они безымянны, ибо кратковременны. Стиля больше нет, есть только мода. Мода не держится дольше 1-2 сезонов. Только оружие не выходит из моды никогда. И если бы кто-то спросил меня, как назвать наше ароматное соцветие дней, я бы назвал его сезоном оружия. Олаф Тригвасон.
Страннее, чем рай.